Шримад Бхагаватам. Песнь третья, глава четвертая. Видура встречает Майтрею. Текст десятый. Тасяну рактася мунир мукунда.
Тасяну рактася мунир мукунда.
Прамода бхаваната кандарася.
Прамода бхаваната кандарася.
Ашринвато мам анурага хаса.
Ашринвато мам анурага хаса.
Самикшая вишрамаян увача. Перевод. Майтрея Муни, который был сильно привязан к нему, Господу, радостно внимал Господу, опустив плечи. С улыбкой, взглянув на меня, Господь разрешил мне сесть и обратился ко мне с такими словами. Комментарий Шрилы Прабхупады. И Удхава, и Майтрея были великими душами. Однако к Удхаве Господь относился с большей благосклонностью, поскольку тот был безупречно чистым преданным. Гьяна Бхакта, или тот, в чьей преданности есть примесь монистических представлений, не является чистым преданным. Майтрея был преданным, но его преданность Господу не была чистой. Свои отношения с преданными Господь строит на основе трансцендентной любви, а не философского знания или кармической деятельности. В трансцендентном любовном служении Господу нет места философии монизма и кармической деятельности. Гопи Вриндавана не были ни эрудированными философами, ни йогами-мистиками. Их любовь к Господу была спонтанной, поэтому для них не было никого дороже Кришны, а для Кришны не было никого дороже гопи. Господь Чайтанья считал взаимоотношения гопи и Господа высшим типом отношений индивидуальной души с Господом. Из этого стиха явствует, что к Удхаве Господь относился с большей теплотой и любовью, нежели к Майтрее Муни. О Магьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милита Минатасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитами Набутали Своям Рупакада Магьям Дадати Свападантикам Ванчакал Патрубешча Криба Синрупья Эвача Патитанам Павани Пьо Вайшнаве Пьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадигоура Бхакта Вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ему Вишну подает Кришну, почитая Бодрилища, Мати Прабхавишну, с вами Антинанти Бхагават, Татва Мишчаян, Паянчи Прабхупали, Спришна, с вами Гуру Кудашаян, Нам Вишну подает Кришну, почитая Бодрилища, Мати Бхагавиданту, с вами Антинанти. Намасте, Сарасвати, Деви Гуру, Ани Прищари, Нини Вишайшу, Милади Прищатя, Бишу Дарная. Тасьяну рактасья мунир мукунда прамода бхаваната кандарасья Ашринвато мам анурага хаса самикшая вишрамаяну вача. Майтрея Муни, который был сильно привязан к нему, Господу радостно внимал, Господу опустив плечи. С улыбкой взглянув на меня, Господь разрешил мне сесть и обратился ко мне с такими словами. Мы продолжаем читать главу, которая называется «Видура встречает Майтрею». И здесь речь идет от лица Удхавы, то есть он описывает эту картину, как после исчезновения династии Яду Удхава и Майтрея встретили Господа буквально перед тем, как Господь должен был уже покинуть этот мир. И здесь Шрила Прабхупада описывает различия в преданности, которая присутствовала у Майтрея и которая была у Удхавы. Интересно то, что буквально вот во вчерашнем стихе, в 9 стихе, Майтрея описывается ни много ни мало как Маха Бхагавата. Тут написано «Тасмин Маха Бхагавато Двая Паяна Сухрит Сакха». То есть он был Маха Бхагаватой и другом, доброжелателем великого мудреца Кришна Двайапаяна Вьяса. Кришна Двайапаяна Вьяса — это сам Кришна. Вьяса — это обозначает буквально тот, кто режет, делит веды. Почему здесь надо веда Вьяс? Тот, кто поделил веды. Вьяса — это не имя, в строгом смысле слова. Вьяса — это должность. Тот, кто разделяет веды. Каждую эпоху свой Вьяса. И разделить веды может только Верховный Господь. Только Он знает, как единую веду почикать, как говорится, аккуратненько, ровненько, поделить ее по разделам, чтобы она была понята. Итак, Майтрея Муни был сухрит и сакха, доброжелателем, другом самого Кришна Двайапаяна Вьясы, самого Верховного Господа, литературного воплощения. И при этом, говорит, Тасмин Маха Бхагавато, он был великим Маха Бхагаватом. Но к этому же девятому стиху, несмотря на такой текст, вчера мы читали, Шрила Прабхупада делает оговорку, что он, значит, несмотря на то, что был великим мудрецом, ученым, философом, однако не был чистым преданным. То есть термин Маха Бхагавата, ну, мы привыкли трактовать его как, что это все уже вершина. Тем не менее, Прабхупада прямо, вот в тексте написано Маха Бхагавата, Прабхупада говорит, нет, не совсем. Не совсем. Иначе почему? Иначе почему? То есть, что дает Прабхупаде право говорить, что не совсем? Что дает такое право? То, что почему-то к этому Майтрее Кришна отнесся не так тепло, как Удхава. Почему? С одной стороны, да, Махабхагавата. А с другой стороны, оказывается, что даже в этой категории Махабхагавата существуют разные уровни, разные такие оттенки. И здесь сказано, что да, у него ануракта-сия, сильная привязанность к Господу была у Майтреи. Но проблема его состояла в том, что к этому несколько примешивалась вот эта вот философия монизма. Это не обозначает, что Майтрея был имперсоналистом, совсем нет. Философия монизма обозначает, что просто иногда в его сознании акцент был больше сделан на том, что все в Господе и Господь во всем. Это, в принципе, правильное философское понимание. Кришна в Бхагавадгите говорит о том, что тот, кто видит все во мне и меня во всем, тот никогда не потерян для меня, никогда не потерян для него. Это сам Кришна говорит. Поэтому в этом философском понимании нет ничего неверного. Это совершенно верное философское понимание. Но оно является, скажем, определенным уровнем, необходимым в нашем духовном развитии. Однако на этом уровне может еще не присутствует такого очень сильного влечения к самой личности Кришны, к самой личности. То есть человек благодаря своей чистоте, аскезе, философскому пониманию, этот момент уловил, что все в Боге, и Бог во всем. И это очень здорово и очень правильно. Сам Кришна говорит об этих вещах. Но когда... И при этом он понимает, что есть личность Бога. Это не означает, что он имперсоналист, все размазано, Бог во всем, и все в Боге, и все, и как бы как самого его нет. Да? Это получается такой какой-то вообще паштет трансцендентный, все вот так вот размазано одним слоем, ровным, и все. Нет. Он понимает, что есть Кришна. И вот он увидел Кришну, и он перед ним склоняется, все хорошо. И здесь в великой привязанности к Господу он находится. Но, тем не менее, как бы в пропорциях, так сказать, в его сознании, в пропорциональном отношении, иногда вот это вот видение такого единства, оно оказывается приоритетным. И когда мы видим, что все едино в Боге и Бог во всем, то дух бхакти несколько ослабевает. Мы знаем, что когда великие ачарьи вайшнавы, каждый по очереди с разных сторон разбивали философию Шанкары, каждый из них какой-то вносил особенный оттенок. Чистая двойственность, нечистая двойственность, всякие разные, там, Вишишта Двайта, Шудха Двайта, Адвайта Двайта и так далее. Это были очень тонкие, трудноразличимые аспекты на самом деле. Но суть всего этого состоит в том, что у Шанкары была философия чистая Адвайта, то есть нет различия между Верховным Господом, живым существом, это кажущиеся только отличия и так далее. Вот, сначала Рамануджа разбивал его философию осторожно, Вишишта Двайта, он говорил, что да, все едино, но в этом единстве есть некоторые различия. Потом пришел Мадхавачарья, который более жестко к этому вопросу подошел, сказал, чистая двойственность. Он сказал, нет, какое-то там единство есть, но это не важно. Важно, что мы все-таки разные. Господь и Джива это разные. И из этой вот чистой двойственности уже вытекает необходимость преданного служения. То есть, в общем-то, это одна философия. Сложности нет. Но вопрос акцентиков, понимаете? Увача, увача, вот что мы поделаем? Все понимают, о чем речь идет. Кто-то что-то сказал, да? Но одни по-прежнему увача, а другие уже увача, понимаете? То есть, все понятно, да? Вот. Но не замечают, например, что Удхава сделал акцент здесь, а Шрила Прабхупада здесь почему? Ну, не замечает. Ну, в принципе, все понятно, о чем речь. Ну, не замечаем, что он написал увача. Мы говорим увача. Но все понимают. Одна философия. Акцентики смещаются, понимаете? Вот то же самое. В принципе, мы должны видеть Бога во всем и все в Боге. Но когда акцент делается на вот этом вот монизме, что все едино с Богом, и при этом осознаем Бога, дух бхакти ослабевает. Когда же в этом же самом слове акцент на том, что несмотря на то, что мы едины, все-таки мы отличны, делается, тогда важность бхакти возрастает. Понимаете? И в этом смысл, что Удхава, ему как бы вот этот монизм, философия гьяна, Он знал все эти вещи, он образованный человек, он ученик брихаспати, он все эти вещи прекрасно понимает. Но поскольку у него более сильная привязанность к самой личности Бога, то акцент на двойственности, что мы с Богом все-таки различны. А раз мы различны, значит, у нас есть какие-то обязанности. Итак, поскольку у Майтреи несколько вот такое еще было в сознании настроение, что все находится в Боге, Бог находится во всем, то бхакти было не столь интенсивным. Эту идею часто эксплуатируют многие люди религиозные, в частности, христиане часто пользуются такой фразой. В Евангелии сказано, что Господь могуществен и так далее, всепроникающий, вездесущий, всезнающий и все прочее, и не нуждается, он не живет в храмах рукотворных и нуждается в служении рук человеческих. Особенно протестанты любят эти вещи. Почему они от храмов отказались? То есть он не живет в храмах. Не живет в храмах человеческих, не живет. Вот поэтому мы будем собираться в кинотеатрах, в клубах, каких-то там, в дворцах всяких разных, потому что в храмах он не живет, четко сказано. Вот. И в служении рук человеческих не является. Но при этом вездесущий. Но в храмах не живет, но вездесущий. То есть храмы не относятся к категории везде. Нет, какие-то дыры черные. Вот везде Бог есть, в туалете, во всех местах, везде, на морях, на горах. А в храмах нет. Вездесущий. Везде. Но вот в храмах не живет. В человеческих, понимаете, такая философия. Черные дыры такие, где нет Бога, храмы четкие. Поэтому нет, не должно быть никаких храмов, так они как. Такая философия интересная. Вот. Но он не живет в тех храмах, естественно, где нет духа бхакти. Где нет духа бхакти, где слишком много как раз вот этого монизма, что раз тут Бог не живет, значит, я здесь буду жить в этом храме. Я здесь просто буду жить и спать. Бог же здесь не живет. Вот поэтому не страшно. И он не нуждается в служении рук человеческих. Это обозначает, что бы мы ни делали, это все вообще ерунда. Что мы можем для него сделать? Ну, какие мелочи, Господи. Его окружают великие личности, великие спутники, его шакти, энергии, которые служат ему безупречно, в чьих сердцах нет вообще никакой скверны. И тут какая-то джива маленькая завелась, кали-юга, которая хочет служить ему. Зачем ему это служение? Действительно, читая такие слова, мы думаем, шире это сознание просто этого монизма. Бог во всем, и я в Боге, и Он везде, и не нуждается, не живет ни в храмах, и не нуждается в творении рук человеческих, в служении, да. В храмы можно не ходить, можно Кришне не служить. Он же не нуждается. Да, Он не нуждается. Но тогда в чем смысл нашей жизни? Он-то не нуждается, действительно. То, что мы делаем Ему, это все замечательно. Но Он в этом не нуждается. Кто же в этом нуждается? В этом нуждаемся мы. Понимаете? Потому что если мы не будем этого делать, то чем мы займемся? Чем будут наши чувства-то заняты? Мы будем находить, может быть, если мы такие философы уровня Майтреи, что маловероятно, вот мы можем быть такими самоуспокоенными личностями, которые можем где-то там в лесах, в пещере, в горах. Просто спокойно думать, смотреть на природу. И наши чувства не беспокоены вожделением. Нам не нужно сразу же, Бог не нуждается в служении наших рук, значит, нужно бежать сразу по своим делам. Ну, как в городе, например, сказали, сегодня выходной от преданного служения. Делай, что хочешь. И сразу куча мест, куда я могу побежать, наслаждать свои чувства. Но он не такой, Майтрея, смотрите. Он вроде бы и Богу служением не занимается, и в маю не впадает. Видите, какой уровень. То есть то, что не нужно особенно служить вследствие такого понимания, что Бог везде и повсюду, это вовсе не толкает его в маю сразу же. Если нам сказать, что не нужно служить, мантру не нужно читать, ничего не нужно, все, мы сразу найдем себе занятия в этом мире. Сразу же, куча дел найдется, столько развлечений. Но он не опускается до этого. Смотрите, какая чистая, возвышенная личность. Махабхагавата, Майтрея. То есть ему это знание помогает. Держаться на трансцендентном уровне, и он такой мирный, спокойный, все понимает, все хорошо. Но этот вот акцентик на манизме не делает его активным бхактой. Но он не в мае, потому что такая чистота, такая благость великая. И нам невозможно имитировать Майтрею Муни, это действительно Маха Муни, великий мудрец, это такая личность, чистое сердце, трудно. И поэтому, несмотря на то, что Верховный Господь вследствие своей всепроникающей природы не нуждается действительно в служении рук человеческих, действительно не нуждается, потому что он пурна, полный, он пурна, манахапурна, в нем есть все. И все, что мы ему даем, это из его же коллекции, это все из его же элементов. Вот Кришна, на, видишь, какой я добрый, я сорвал на твоей клумбе цветочки и тебе же поднес. Благодаря твоей энергии, твоему дизайну, кстати, они выросли. Дизайн Это Кришна. Какие там лепесточки, как они раскрашены, какое их количество. Дизайн Кришны. Кришна нарисовал, все сделал, питал, вырастил. А я ему, смотри, какой Кришна, я великий бат, я тебе подношу. Конечно же, если разобрать все эти вещи философски, то это немножко смешно выглядит, само преданное служение. Вот потому что, ну, мозги нам тоже дал он, это понимание, что служить ему мы должны все. То есть в этом смысле, конечно, с точки зрения такого, знаете, очень широкого философского понимания, есть такие философы, они говорят, это преданное служение, очень смешно смотрится, это для детей, они говорят, да, действительно. А что же для взрослых? Для взрослых пустота, для взрослых вот идеалы, там, Майтрея Муни. Но, если бы это было так, то возникает вопрос, почему Кришна с большей благосклонностью отнесся к Удхаве? И так более спокойно, сдержанно отнесся к Майтрее? Потому что Кришна в точности отражает наше настроение. В какой мере мы предаемся мне, в той мере, он говорит, ты предаешься мне, в той мере я вознаграждаю тебя. 4 глава, 11 стих Бхагавад-гиты. Очень четко. То есть, да, он независим, да, он полон, он сварат, он пурна, в нем все есть, все хорошо, но мы-то таковыми не являемся. И поэтому преданное служение – это наше спасение. Это наше спасение. Это то, чем мы должны заниматься? Потому что если мы вследствие этой философии, если в нашем преданном служении вот этот вот элемент монизма гьяна победит, она должна победить на каком-то определенном уровне. Это лучше, чем примесь кармы, без сомнения. Но если это станет как бы вершиной нашего бхакти, то это не совсем то, что нужно. В конце концов, бхакти должно стать чистым, даже свободным от этого. Если это победит, то у нас будет такое, кажется, внешне широкое сознание, мы будем внешне демократами. Нас все будут понимать, понимаете? Мы всем будем говорить, мир, дружба, не нужно повторять Хари Кришну, не нужно заниматься преданным служением, Бог везде, и все, как вот кто был, может быть, на этой самой лекции вот, Свасти, было там в кафе, этот Костя, так называемый, тут есть аватара местная, он ходит, всех поучает. Вот он всегда сидит с такой блаженной улыбкой, слушает, а потом в конце выдает какой-нибудь перл философский, так картинно разворачивается и уходит он. Научил аудиторию и пошел с победой, так сказать. Он не выслушивает каких-то там дальнейших этих самых, потому что он так эффектно очень все делает. И он сказал, что... Что он там сказал? А, на самом деле, да, ну там душа Арджуна, вы Кришна, а Кришна это вы, короче, Бог в вас, и вы в Боге, и так очень, очень, знаете, эти все мистики восточные, они страшно любят все эти парадоксы какие-то, парадоксы Дао, парадоксы Дзена, все эти бильберды вот этой вот дальневосточной, безличностной. Я это прямо называю бильбердой, потому что я это изучал досконально, это была моя специальность в университете, это чушь вообще, чушь на чуши замешанная, вся вот эта вот ерунда, прокисший весь этот буддизм выродившийся. Буддизм сам по себе есть ерунда, а когда он уже превращается в такие вот вещи на почве местных культур, как Дао или Дзен, это просто вообще философия в луже, это очень смешные вещи сами по себе. И они кажутся чем-то таким очень многозначительным только людям, которые, это несчастные души, которые не имеют вообще понятия о действительно истине, о том, что такое смысл и вкус жизни. Вот. Но эти люди, им очень нравится мистифицировать, им очень нравятся противоречивые утверждения и так далее, все эти вещи. Итак, вот эта философия, она создает иллюзию широты сознания. Иллюзию широты сознания. Но за всем этим теряется вкус. Потому что нету работы для живого существа. Все в Боге, он самодостаточен, и он везде и нигде, и ни в чем не нуждается. И что ж ты должен делать? Тогда получается, что ты не нужен, ты вечно безработный. Ты просто вечно безработный, раз он не нуждается в служении рук человеческих. Вот и весь сказ, понимаете, ты просто безработный. А поскольку живое существо активно по природе, Кришна говорит в 3 главе Бхагавад-гиты, что живое существо не может удержаться от деятельности даже на мгновение. Даже на мгновение. Все, если ты не занят преданным служением, ты будешь заниматься чем-то другим. Чем? Вот мое тело, у него есть потребности, удовлетворяй. Вот все. Очень просто. Третьего не дано. Либо живое существо занимается удовлетворением своих чувств, либо оно занимается удовлетворением чувств Кришны. Удовлетворяя свои собственные чувства, оно создает карму и продляет свой срок пребывания в материальном мире. Удовлетворяя чувство Кришны, оно выходит на свободу, потому что это есть деятельность в освобожденном состоянии, это изначальное состояние живого существа. Для этого нам чувства и нужны. Иначе, почему мы все лучшее выискиваем, почему мы свои чувства хотим соединить с самым лучшим? Самую красивую форму подавайте нам, самые вкусные блюда, самые приятные звуки, самые приятные запахи и прикосновения. Почему люди выискивают самое лучшее, Они ищут самую лучшую форму. Они ищут Кришну. Чувства ищут своего господина. Чувства ищут своего господина. У чувств есть господин. Хришикеша. Хришикеша. Это Иштадевата, то есть божество, которое повелевает чувствам. И поскольку мы разумом не направляем свои чувства на Бога, разум, они сами ищут своего господина. Они из всего, что есть, выискивают наилучшее. Кришну. Чувства идут к своему господину. Где же здесь самое лучшее? Где же здесь Кришна? Среди всего, что есть, среди всего этого многообразия мира, где здесь Кришна? И чувства сами стремятся. Красивый человек, красивая музыка, вкусная пища. Все, все самое лучшее. И теперь это естественное стремление чувств своему господину просто-напросто необходимо направить при помощи духовного знания. Знание нужно. А в гьяне большая нужда существует. Но эта гьяна должна помогать преданному служению. Эта гьяна не должна становиться самоцелью, то есть не должно быть вот этого оттенка монизма. Бхагавата гьяна нам очень-очень нужна. Кто такой Кришна? Иначе, как бы мы, так сказать, вообще поняли труды Джива Госвами, Рупа Госвами, Санатана Госвами? Это знание, там очень серьезные вещи. Почитайте уже Татва Сандарбху, Джива Госвами. Это философия. И довольно, сказать, иногда там не так легко даже разобраться. Но это очень полезные вещи, которые утверждают превосходство писаний Бхакти, которые утверждают превосходство Шримад Бхагаватам и так далее. Это очень полезные вещи. Может быть, не каждый там может во всех вещах разобраться, но это нужное знание. Там, где Рупа Госвами, Санатана Госвами описывают всякие разные аспекты преданного служения. Это очень важно. Как же мы можем служить Кришне, не зная? Но за знанием всегда должно быть действие. То есть не должно быть вот этого акцента на знании, что все в Боге, Бог во всем. Это есть у нас, это есть такое понимание. Но тогда что делать, понимаете? То есть всегда за философией должно идти действие. Мы знаем, что у всякой философии есть свои вот эти вот моральные последствия. То есть философия должна приводить к определенным правильным последствиям. И если вот эта вот философия монизма, которая кажется более демократичной и более широкой, если она приводит к бездеятельности, тогда, если она как бы отбирает у людей объект бхакти, что Кришна это не так важно, а важно, что все в нем и он во всем, тогда мы сами страдаем, потому что мы недополучаем вкуса, ведь вкус Кришны. И поэтому акцент должен быть сделан на личностной форме непосредственно, на развитие отношений с ним, потому что это дает живому существу как раз тот самый живительный сок, расу, которым, собственно говоря, живое существо-то и живо. Раса вайсаха, она живет расой. И если расы нет, вкуса нет, как вы можете жить? Вы пришли куда-нибудь в кафе, в ресторан, в храм, где вам дают пищу, и там нет вкуса. И в этому официанту зафинделите в лицо эту тарелку. Что принес вообще? Он скажет, как, ты что, здесь все нужные белки, жиры, углеводы и так далее. А вкус где? Раса. Люди готовы есть вообще все, что угодно. Хоть бумагу, если она будет сладкая, соленая, они готовы жевать, понимаете? Им раса самое важное. Какую-то там продают сладкая вата вообще, там воздух какой-то продают, там непонятный сахар, да, полностью какой-то химический продукт. Но люди готовы употреблять килограммы, потому что раса есть, вкус, понимаете, все что угодно. Любую вещь посолить, поперчить, и если это, так сказать, есть вкус, можно съесть, нет проблем. Потому что живое существо движимо вкусом. Итак, это очень важный момент в понимании. И поскольку у Удхавы был акцент именно вот на личностном, на личностной привязанности к Господу Кришне. Смотрите, Кришна сразу же усадил его, и вот перед ним были двое бхакт. Один бхакта Майтрея, у которого был акцент несколько на гьяне, гьяна бхакта Майтрея и чистый преданный Удхава. И Господь беспристрастен. Представьте себе, что к вам пришли двое человек, и одному говорит, садитесь, а вы можете постоять. Это как-то странно будет немножко, да? К вам пришли, ну, что такое, что за дискриминация? Почему одному можно сесть, а другой стоит, и он вообще на него смотрит, с ним разговаривает, а я здесь вообще топчусь и непонятно что. Ну, то есть очень странно, казалось бы, даже в человеческом обществе это будет. Тем более Господь. Он усадил Удхаву и стать с ним разговаривать. А Майтрея как бы так возле кустика стоял, такой расслабленный, опустив плечи. И так с таким обожанием, благоговением смотрел на Господа и слушал его речи. Это очень хорошо. У него была привязанность. Анурагта-сия здесь говорится. Но у него, тем не менее, не было в сердце такой сильной жажды служения, которая была у Удхавы. И поэтому Господь не то чтобы был как-то пристрастен к Удхаве и беспристрастен к Майтрее. Вот. Но он просто-напросто отвечает соответствующим образом. Вот два человека, опять же, это ваш родственник, а это знакомый вашего родственника. С родственником вы обнимаетесь, и вы говорите просто, ну здравствуйте, здравствуйте, все. То есть как бы четко, дистанция между одним и нет дистанции между двумя. Четко мы дифференцируем эти вещи. Вот. Это какой-то новый человек, мы еще не знаем, что он, кто он такой, что за отношения. Вот. То же самое, когда появляется преданный, который уже давно служит. Ведь Кришна постоянно принимал какие-то подношения Удхавы, значит уже отношения установлены. Все. И когда они встречаются, о, Удхава, вообще, ты мой близкий друг, близкий преданный. Майтрея на пути. Он на пути, он, так сказать, тоже не знакомый с Удхавой. Вот, но с Майтрея так, вежливое здравствуйте. Мы еще посмотрим, что из всего этого получится. А с Удхавой садись, дорогой друг, как дела? Совсем другие отношения. То есть он реагирует соответствующим образом. И поэтому мы должны понять, что ключ к взаимоотношениям с Кришной находится в нашем собственном сердце. То есть Кришна реагирует прямо на наши отношения. Чем больше в нас вот этого стремления какой-то, так сказать, теплоты по отношению к Кришне, стремления служить Ему, тем больше Он реагирует на эти вещи. Если я чувствую, что, как мне кажется, Господь несправедлив ко мне, я Его не чувствую, Он меня не замечает, Ему совершенно все равно, что происходит в моей жизни, как же так? Мы должны сразу понять, это чисто мирское мышление, стремление переложить ответственность с себя на кого-то, то есть я хороший, а со мной кто-то там несправедливо поступает. Нет, если мы чувствуем некую дистанцию с Богом, то мы должны знать, эту дистанцию установили мы, не Он. Не Он сказал, так, ты такой-то, такой-то, ко мне ближе, чем на 100 метров, не приближайся. Он такого не говорит. Он говорит, наоборот, служи мне, предайся мне, иди ко мне, иди ко мне. Кришна улыбается, чтобы мы не боялись. Знаю, что, так сказать, улыбка – это приглашение к общению. Приглашение к общению. Если мы видим у кого-то такая серьезная мина, надо обойти, наверное, сегодня у него плохое настроение, не в духе, мы его обходим за километр. А если человек улыбается, нет дистанции, все очень просто, хорошо, как дела, все замечательно. И мы знаем, что есть различные формы поклонения Кришне в духе благоговения и почтения. Вот, и Вишну более сдержанный. Его настроение как бы такое немножко неуловимое, непонятное. Когда кумары пришли на Вайкунху и разговаривали с Вишну, не очень-то понимали. Им настроение Вишну было не совсем понятно. Слова какие-то очень глубокомысленные, такие немного мудренные. Что он имеет в виду? То есть они как бы так тоже на уровне разума находились. Не было такого близкого бхакти еще. Но если мы смотрим на Кришну, то Кришна всегда улыбается. У него на лице всегда улыбка. Улыбка это обозначает, что все хорошо. Я к вам хорошо отношусь. Если я кому-то улыбаюсь, обозначает, я к вам хорошо отношусь. Все. Потому что врагам своим мы редко улыбаемся. Какой-то натянутой улыбкой можно, конечно, но это так скорее гримаса. И сразу видно, что-то не то. А когда искренние отношения, то и соответствующая мимика проявляется на лице. И Кришна такая форма, которая именно привлекает к себе таким вот благосклонным настроем. Он говорит, ближе, ближе, зачем такое большое расстояние? Вот. И Удхава прошел вот этот путь, он сократил уже расстояние между собой и Кришной до Сакхи-расы. Представьте себе, до Сакхи-расы он сократил расстояние, означает очень близкие друзья. Кришна рассказывал многие разные сокровенные вещи, они были очень близки. Майтрея на пути, расстояние дальше, поэтому он не так, сказать, и чувствует Кришну. И вот этот вот момент мы должны улавливать, что несмотря на то, что Майтрея Муни относится к категории Маха-Бхагавата, этого мало, важно стать не просто каким-то там маха чего-то, маха-муни, пускай мы будем совсем не маха, вот, но бактами. Лучше быть мини-бактой, чем маха-муни. Вот, то есть все-таки вот этот вот элемент бхакти должен победить нас. И этому способствует атмосфера преданного служения. Атмосфера преданного служения должна как раз питать нашу преданность. Хотя у нас есть и курсы по изучению философии и всего прочего, но акцент в этой философии всегда делается на том, что мы должны стараться как можно ближе быть к Кришне. И эта близость, в принципе, она не является чем-то таким фамильярным. Конечно, речь не идет о том, чтобы мы сейчас себя вели, как жители Вриндавана, мы не можем залезть на плечи божеству или фамильярно себя вести по отношению с божествами. Божества нужны нам для того, чтобы правильно выработалось отношение, потому что мы сейчас становимся преданными из материалистов. Поэтому нам, дай Бог, бы иметь такое понимание, как Майтрея. Вот, но оно не является высочайшим, оно является промежуточным. Вот, поэтому в своем преданном служении мы проходим через определенные этапы, которые помогают нам сократить расстояние с Кришной. И с самого начала должно быть правильное понимание, к чему мы должны прийти, к чему. Удхава – это очень высоко, но мы знаем, что даже самого Удхава Кришна послал во Вриндаван, чтобы показать, что же является наивысшим. Однако, если мы на таком уровне начальном пытаемся вести себя как гопи, это называется сахаджия. То есть, с одной стороны, вот этот рагануга бхакти является нашей целью, это наш ориентир, это высшие преданные. Вот, но если человек, не пройдя очищение, если он пытается вести себя как гопи, как житель Вриндавана, со оскверненным по-прежнему сердцем, это и есть сахаджия. Когда он со оскверненным сердцем проецирует какие-то материальные представления свои на Кришну, на вот эти вот отношения. Вот. И когда человек очищает сердце, тогда этот дух рагануги, который присутствует в нашей сампрадае, естественным образом проявляется в нем. То есть надо понимать, что это цель, но для того, чтобы достичь ее, необходимо пройти определенное очищение, и тогда это станет все естественным. Это не будет себя нести вот этих вот материальных примесей, которые Шрила Прабхупада очень осуждал, когда он видел, что люди вроде бы живут во Вриндаване, вроде бы такие отреченные, как внешне кажется, имитируют спутников, но при этом они в материальной сфере относятся. Это называется сахаджи, легковесное восприятие духовной жизни. Поэтому сохраняют эту вот идеальную цель. Говорится, Господь Чайтанья считал, что взаимоотношения гопи и Господа высшим типом отношений. Тем не менее, мы понимаем свой уровень и какова задача для нашего уровня. Задача нашего уровня – это очищение сердца, это занятие своих чувств, занятие своей природой, своей обусловленности в преданном служении, чтобы эта обусловленность ослабела, чтобы это тело было использовано. И когда карма этого тела используется в служении Кришны, тогда вот эти вот естественная тяга души уже с правильным пониманием, с правильным опытом жизни превратится вот это спонтанное преданное служение. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть?
Можно же как бы так посмотреть, что как бы Удхава уже был сыном Кришны, да?
Кто?
Удхава.
Удхава? Разве он был сыном Кришны? Нет? Нет, он не был сыном Кришны. А? Ага. Еще.
Можно ли сказать отношения между Кришной и...
Можно ли что спроецировать? Между отношениями между Кришной и Божеством,
отношениями между духовным учителем и учеником. То есть, вы говорите, что... Ну, как Шрила Прабхупада говорит, что... Отношения преданного... Кришне,
зависит отношение к Кришне. Это также, наверное, в отношении духовного учителя. То есть, если у ученика много преданности, значит, что и духовный учитель будет благословен.
Это общее универсальное правило, которое действует даже в материальном мире.
Золотое правило христианства. Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Ты хочешь, чтобы тебя любили? Ну, люби других. Ты хочешь, чтобы Кришна проявил тебе свою любовь? Ну, полюби Кришну. Это вообще универсальное правило. Как аукнется, так и откликнется. В общем-то.
Почему? Я когда слушала вопрос-ответы, я сказала с вами на конференции. И он говорит, что я отношусь к своим ученикам по всем одинаковым. Неважно, хороший ученик, плохой ученик, вообще не важно. Вы не думайте, что если человек ученик более серьезный, то такой судья, значит, я его больше люблю, чем ученика, который не может чего-то следовать. Я вот не могу понять, что он имеет в виду здесь.
Внутренние отношения учителя к ученикам, наверное, похожи на отношение родителя к детям. что все дети родились, допустим, из тела этой матери или отца, и поэтому отец и мать, в принципе, ко всем к ним относятся равно, как к своим чадам, что называется, он о всех о них заботится и так далее. Но, с другой стороны, очевидно, что он более доволен теми детьми или теми учениками, которые более серьезно относятся к своим обязанностям, к своим обетам и так далее. Вот, то есть я не думаю, что, несмотря на то, что внутренние отношения он испытывает ко всем сострадание, любовь и так далее, учитель это понятно, как отец. Вот, но я думаю, что, например, вот к нему приходит идеальный ученик, и ученик, который погряз в проблемах, допустим. И несмотря на то, что внутренне одинаково относится к каждому, я думаю, что внешне несколько иначе себя поведет по отношению к одному и по отношению к другому. Кого-то он может, не знаю, там даже поругать или что-то еще, или с каким-то большим состраданием кому-то относиться, чисто внешне уже, потому что он знает, что люди находятся на разных стадиях, и одному нужен, может быть, кнут, кому-то пряник, то есть и то, и другое. Это все продиктовано двойственностью материальной природы. Вот, но внутренне при этом он сохраняет свою любовь ко всем, потому что квалификация учителя состоит в том, что он понимает, что все живые существа являются частицами Кришны. Если он кого-то не будет любить, то как же он будет спасать того, кого он не любит? Понимаете? Вы не можете спасать того, кого не любите. Думаете, наоборот, утонит и вообще гнида ужасная. Да? Если вы кого-то не любите, вы не будете его спасать. Вот поэтому квалификация учителя как раз в том и состоит, что внутренне он сострадает и любит эти живые существа. Вот, но внешне он может себя несколько иначе вести. Родитель, он, опять же, я говорю, любит всех своих детей. Но вот, ну, грубо говоря, такие примеры. Этот ребенок пришел из школы, принес пятерку, он доволен. А это, он говорит, вызываем родителей, ваш сын вообще поджег школу. Естественно, что он, внешне будет по-другому к нему относиться, понимаете. Хотя внутренне понимает, ну, это невежество, ну, что делать. Может быть, это упущение в моем воспитании, но так или иначе. Вот поэтому внешне он будет по-другому к нему относиться.
А правильно думать, что мы никогда не сможем до конца постичь монастырейшего духовного учителя? То есть именно полностью понять его. Вот, и как бы лучше можем все-таки как бы концентрироваться на выполнении его как бы миссии его указаний.
Ну, в вашем вопросе уже и ответ содержится. Я вообще, так сказать, когда мне говорят вот всякую такую эзотерику, понять ему настроение духовного учителя, я вообще теряюсь. Я вообще не могу сказать, что я понимаю это. Я думаю, понять бы, что он хочет от меня. Он говорит, делай то, то не делай. Вот что я должен понять. А это уже какой-то такой элемент мистицизма. Что же имеет в виду мой духовный учитель? Вот каково его настроение? Что у него там с Радхой, Кришной? Какое мое дело вообще? Какое мое дело на моем уровне? Он же не говорит, вы должны уловить мое настроение. Уловить мистики, понять, почувствовать. Гуру очень просто все говорит. Мы слуги Бога, надо служить Кришне. То есть я вообще большой нелюбитель мистики. У меня аллергия вообще на всякую мистику. Вот, и когда этот вот элемент мистицизма вкрапляется, я не могу понять, зачем? Учитель, это тот, кто все проясняет. Вот когда тут у нас была Вьясапуджа Шрилы Прабхупады, это был, ну, я тут тоже со своей короткой речью спонтанно выступал. Я напомню просто элемент ее, что в западном мире существует такая вот, как сказать, химера, не знаю, мифологема, то есть такое вот ложное представление о гуру, как о мистификаторе. Тот, кто обладает знанием некой тайны, и он постоянно мистифицирует. Если вы, вот, скажем, я просто, мне эти вещи понятны, потому что перед тем, как прийти к сознанию Кришны, я долгие годы занимался изучением всякой ерунды, вот этой вот дальневосточной, ближневосточной, чего я только не читал, с кем я только не общался. И везде присутствовало одно настроение – мистификация. То есть везде какой-то гуру сидит в горах, он знает тайну, но никому не скажет. Он будет тебя испытывать. И он будет тебя в дурацкие ситуации ставить. Понимаете, это этим пронизано все. Весь Карлос Кастаньеда, все эти ближневосточные, это все, понимаете, мистификации построено. Все на мистификации. Где-то какая-то тайна, ты должен вообще, не знаю, головой об стену, наверное, там удариться, чтобы эту тайну понять. И вот такой вот образ гуру, загадки, который постоянно скрывает свою тайну, и который ученика, не знаю, там, испытывает до того, что ученик уже до полного отчаяния, лишь потом он какую-то тайну ему откроет. Это очень популярный образ на Западе и на Востоке, понимаете? Но Шрила Прабхупада явил собой образ полностью противоположный, который пришел и все эти великие тайны раскрыл полностью, разжевал и положил в рот, понимаете? Все. Вот это образ учителя. Гуру проясняет. Он все проясняет. У него нет задачи мистифицировать, нагнать туману какого-то мистического, понимаете? Он все проясняет. И теперь он приходит, гуру лекции и так далее, он, его задача лекции не нагнать туману и не заинтриговать своих, что какая-то есть тайна, понимаете? И вы, балбесы, только потом когда-нибудь, может быть, войдете в тайну моих отношений. У него задача прояснить максимально, разжевать, раскрыть. Все комментарии Шрилы Прабхупады – это раскрывание. Лекции учителя – это дальнейшее еще разжевывание, понимаете? Ничего сложного нет. Почему я должен копаться в мистериях каких-то? Какие-то там тайны, я не могу до конца понять. Какие-то отношения гуру с Кришной, настроение духовного учителя. Я хожу загруженный всеми этими. Мы преданные неофиты, наша задача – очищение сердца. Очень простые вещи. Пытайся перейти с уровня намапарадхи на уровень намабхасы, с уровня намабхасы на уровень шудханамы. Пытайся отдать максимум своего времени и талантов служению Кришне. Очень простые вещи. Очень простые вещи. И когда приходит очищение, по мере очищения мы начинаем понимать все остальное, в том числе и настроение своего гуру и так далее. Как живое существо, которое находится в мае, может понять то, что находится за пределами майи? Невозможно. Пока мы в мае, мы не можем понять непостижимого, очиньте то, что находится за пределами. У нас четкая задача. Четкая задача – выйти из мая, понимаете? А все остальное будет ясно тогда, когда мы выйдем из мая. Потому что пока мы находимся в темноте, мы можем спекулировать сколько угодно по поводу того, что же там на свету, понимаете? Но что там на свету, мы можем понять, что тогда, когда мы выйдем на свет, понимаете? Поэтому наша задача – это очищение сердца, это преодоление своей обусловленности через очень понятную, ясную практику. А все эти... этот надуманный эзотеризм, надуманные все эти мистификации, всякие разные вещи, это для людей, которые просто любят этот вот дух, которые любят мистику, понимаете, которые любят мистику. Вот, и поэтому они ищут ее повсюду. Приметы, сны, всякую чушь вообще. То есть вот все, что угодно, они готовы вот так вот. Все должно быть ясно и просто, понимаете? Ясно и просто в духовной жизни. В этом функция учителя. Прабхупада дал миру этот удивительно новый пример. Учителя, который не мистифицирует, а который все раскрывает всем, понимаете? Есть квалификация, нет квалификации. На всякий случай знай, что ты частица Бога, и твое дело служить ему и пой Хари Кришна, понимаете? Все тайны раскрыты, все тайны раскрыты. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам. Ки джай. Шримад Бхагаватам. Ки джай. Хари Кришна.